Александр Павлович Башутский. Петербургский день в 1723 году. Солнце ярко горело на небе, но туман, едва отделившийся от сырой земли, перенимал желтые его лучи и еще задергивал острые верхи черепичных крыш. Коровы бродили около домов, громко мыча. Они жадно ели свежую траву, пробивавшуюся по сторонам улиц, где не было мостовой. Петухи с смелым криком только что возвещали утро, а город, казалось, весь уже был жизнь и движение. Петербург в то время просыпался очень рано. Вниз по Неве плыли к Адмиралтейству от Смольного двора лодки, тяжело нагруженные бочками, снастями, лесом. В домах и дворах заметна была чрезвычайная хлопотливость. У богатых палат стояли огромные фигурные коляски, кареты, запряженные цугами, разодетых в пеструю сбрую коней или пышно оседланные лошади. В других местах, как ягодки, рисовались на зелени садов красные одноколки. Из всех домов выходили люди разного звания и вида, кто в богатом, кто в бедном, но все в чистом наряде. Одни спешили к церквам, другие — к Неве, левый берег которой осыпан был народом. На самой реке множество судов разной величины беспрерывно стремились со всех сторон к крепости. Против Австерии Меншикова отдельно стояли принадлежавшие вельможам буеры и шлюпки, убранные бархатом и тканями ярких цветов, а в воздухе между тем гудел, не умолкая, оглушительный звон колоколов. В смутном шуме их два голоса, с двух противоположных концов города раздававшиеся, владычествовали и покрывали другие. Один своим важным, громким, мерным, как пушечные выстрелы, ударами, другой — резким и пронзительным звуком, долго трепетавшим в пространстве. Народу, видно, особенно знакомы были эти голоса, ибо при каждом ударе в толпах слышалось какое-либо приветствие. «Славно! Ай да Иверский Валдайский! Речист родимый, словно гром!» Или «Не вырос еще бедняга немец!» «Куда те, пескун свисткой, тянуться за нашим русским богатырем?» И так прочее. Примечание 1. Один из колоколов, 800 пудов, привезен был из Иверско-Валдайского монастыря и повешен в Александро-Невском, второй, находившийся в Троицкой церкви, взят в Або. Около летнего дома солдаты и служители дворцовые под распоряжением собственных государевых денщиков выметали в саду аллеи, ставили скамьи, покрывали длинные столы. Словом, видно было, что город с утра готовился к празднику. На берегу фонтанной реки находился в то время в широком дворе барский дом, изукрашенный фигурными тонкими колоннами на тощих базах. С шестиступенной наружной лестницы дома сошли два человека, один в зеленом чекмене, с серебряными нашивками, в цветных сапогах казацких, алых шароварах и четырехугольной шапке, опущенной узеньким соболем. Другой – мужчина среднего роста, худенький, с острым носиком, маленькими живыми глазами, в плаще пыльного цвета, из-под которого по временам выказывалось немецкое или, как называли тогда, саксонское платье. Он перекрестился, надел низенькую треугольную шляпу и, своротив налево со двора, пошел с товарищем мимо форштата или русской слободы, вдоль берега, который против домов укреплен уже был длинными сваями. В других же местах неровным, извилистым откосом спускался к реке. Дошли до первого моста, они взошли на онный. В это время где-то пробило 6 часов. «Какова потеха!» — сказал человек в чекмене. «Колокола воют так, что и часов я сосчитать не успел». Человек в плаще, вынув огромные серебряные часы из камзола, показал их товарищу. «Черт ли разберет это?» «Стыдно! Княжой конюшей, а различить не можешь с часов. Вот то-то, брат Ермолай Андреевич, я говорил тебе, учение свет, а не учение тьма. 6 било. Раненько же. Для тунеядцев, как мы с тобою. А государь великий 3 часа уже трудится для нас, недостойных. Нет ему праздника. Народ гуляет, а он с 3 часов утра за работой, да и спит-то одним глазом. Дай ему Бог многие лета». Тут он снял шляпу и набожно перекрестился. Так, разговаривая, они взошли на длинную гать, проложенную через тонкое пространство новой Невской перспективы, занимавшее почти всю середину между Мьей и Фонтанной рекою. За деревьями, посаженными на обеих сторонах улицы, местами стояли широкие болотные лужи. Между их навалены были груды булыжнику, песку, фашин, строевого лесу, глины и черепицы. Правая сторона перспективы была вовсе без строений. На левой и к сторонам рек, о коих мы упомянули, подымались несколько домов и выказывались из земли фундаменты. Да там и сям стояли разбросанные на пустом пространстве мазаночные избы. Рабочий народ, покидая занятия, спешил к Адмиралтейству. «Взгляни», — сказал человек в плаще, — «взгляни на это место. Таким видел я весь Петербург. Вот Ермолай Андреевич, что значит сила высокого разума и могучей воли. Знаешь ли, что со временем имеет быть на местах сих? Вонючее болото и кочки. Что ты не толкуй, ученый графский секретарь, а Питер ваш лужа лужею, богат, как говорили старики наши, только слезами. Народ морить да деньги губить на этом пустыре. То ли дело Москва белокаменная. Уж подлинно променяли вы кукушку на ястреба». «Глаголы безумия», — сказал секретарь, пожимая плечами. «Прости им, Господи, не ведают бо что...» «Да как же не говорить этого, Федорович, когда боярин и народ все тоже поют и в Москве, и по целой Руси?» «Все?» «Нет, не все, слава Богу. Дворянин ты, Ермолай Андреевич, благорожденный, сердцу больно. Ум имеешь, зело изрядный, душу, способную на все хорошее. А тратишь молодые лета свои в темной жизни, пристойной точью одной черни. Какой чудак! Что ж худого в том, чтоб жить, как деды и отцы живали?» «Напротив, много в том хорошего, да все ли вы полно от отцов и дедов переняли? Разве водились они только жеребцами, псами и кречетами? Не гневи Бога! Знал я о покойного Андреяна Никоновича. Был человек полезный, понеже с достатком, умен и учен был для своего времени, а в наше и вящее смышление потребно. Не одни мы живем, дружище, на земле, не только-то свету, что в окошке. Ну...» «Да, ставим это. Говорено было и будет еще с тобою о многом. Вспомни-ка лучше об невесте и размысли о своих обещаниях». «Мне ли не помнить о ней? Она моя жизнь». «То-то же. А хорошо ли, что и она, еще малоученная, как все наши барышни, может знанием своим устыдить тебя, мужчину, на каждом слове? Любовь любовью, да и ум нужен про всякую пору. От него в семье хлеб и уважение. А уважение – трость, – говорил покойный граф. Любовь на нее опирается». «Молодцев, как ты, найдется довольно. Что же будет, если речи людские, речи жены твоей останутся для тебя китайской грамотой? Стыд, да и только. Ни самому себе, ни другим от тебя не будет пользы. Верь, приятель, коли не станет уважать тебя жена, так не за что и любить ей такого мужа, каких сыщешь на каждой боярской конюшне». «Ну добро, полно, Федорович. Уж обещно сказал я, что для Ольги сделаю все на свете. Буду учиться с утра до ночи, знаю, что трудно». «Где труд, там и польза. Его величество!» Тут секретарь снова снял шляпу. «Не только умом и духом, да и руками тяжко работал, более всякого раба своего. Трудиться надлежит, — говорил он Ивану Ивановичу, не плюй его. Я и царь ваш, а у меня на руках мозоли. Все это для того, чтобы показать пример другим».